Доброе утро.
Доброе утро.
Вот. Поздравляю вас с последним завершающим днем интенсива. И мы с Сережей сегодня сначала я буду говорить больше вообще про завершение терапии, а Сережа будет больше говорить про завершение интенсива. И мы иногда будем вклиниваться друг к другу.
И важно сказать, мне важно сказать, что для меня это про завершение, не про постконтакт, не про расставание, а именно про завершение, которое, ну, как бы, с которым вы встречаетесь, и мы встречаемся. И это такая известная вещь, потому что время окончания было определено заранее. И поэтому мы говорим о завершении.
Идея поговорить вообще о завершении терапии у меня возникла в связи с тем, что это меня правда беспокоит. У нас все больше и больше жалоб клиентов, которые недовольны тем, как терапевты завершают с ними терапию. Вообще, если думать про идеальное завершение терапии, то это когда и клиент, и терапевт оба согласны, что терапия подошла к концу. И так бывает в реальности, когда все результаты, о которых договаривались, достигнуты, и терапевт, и клиент говорят, что да, время расставаться. Но и, в общем-то, для того, чтобы было время расстаться, чаще всего терапевты говорят, договариваются с клиентами, что прежде чем завершить терапию, они должны прийти еще на две встречи после того, как они приняли решение о завершении. И это такое правило, оно, конечно, связано с безопасностью терапевта, потому что безопасность терапевта тоже очень важна. Чтобы он знал, мог заранее спланировать свое время, может быть, пригласить уже на это освободившееся время другого клиента, а может быть, как-то использовать ее для своего личного удовольствия. Но и тоже для того, чтобы клиент не ушел в момент, когда подойдет к чему-то важному. Потому что когда мы там, где много волнения, там много страха. И когда в терапевтической работе мы подходим к чему-то очень волнующему, нам в такой же мере хочется сбежать об этом. И вот эта договоренность про две встречи позволяет все-таки не избежать самой, может быть, главной работы в этой терапии. Но, конечно, для того, чтобы терапевту быть довольным работой, ему надо вначале сделать некоторые важные шаги. К примеру, выяснить, ради чего, собственно, клиент пришел на эту терапию. И выяснить так подробно, чтобы знать, по каким результатам, как это будет проявляться в жизни, что этот результат терапии достигнут. Когда у него есть какие-то критерии, на которые он может сам опереться, понимая, правда ли проделана та работа, про которую говорили. Или же что-то не получилось. И это не обязательно. Расставание произойдет, что да, всего достигнуто. Может быть, клиент приходил, мечтая об одном, а в результате терапии что-то такое произошло, что он говорит, что да, то, ради чего я пришел, не достигнуто, но то, что я получил, мне достаточно. И важно, что они смогли про это поговорить, попрощаться и расстаться. и было бы все так просто, если бы у нас был просто такой деловой контракт. Но в ходе терапии, особенно длительной, мы вообще очень привязываемся к друг другу. И бывает ужасно трудно расстаться. Вот у нас прекрасные отношения с человеком, который нас хорошо понимает. И мы уже вместе, а со стороны терапевта мы уже столько вроде сопереживали этому человеку и какую-то часть пути с ним разделяли, его жизненного. И тут ни с того ни с сего надо расстаться. И это непростой момент, чем-то похожий на уход из родительской семьи. А особенно трудно уйти из родительской семьи, где тебе хорошо. Потому что тут чего уходить-то, расставаться? Вот. И поэтому люди чаще всего используют разные такие способы ухода, как умеют клиенты уходят. Некоторые говорят, ну вот я сегодня не могу прийти, но я в следующий раз. И вот так потихонечку исчезает. Он и для себя оставляет эту иллюзию, что вот-вот он вернется на терапию. И, ну, терапевт в подвесе, соответственно, находится в таком некотором. Так тоже можно расставаться. Нет никакого того, как надо расставаться правильно, да? Вот. Просто важно со стороны терапевта, ну, не пришел на эти две встречи, ну, не пришел. В общем-то, важно, и это специальное искусство. Я помню, когда я училась, Джейн Кэмпбелл рассказывала про искусство писать не пришедшим на терапию клиентам. И говорила, что очень важно написать такое письмо, что ты, с одной стороны, рад, что клиент вернется, а с другой стороны, чтобы там не было давления, обязательства, виноватения клиента за то, что он покинул терапию. А кроме того, некоторым клиентам невозможно из хороших отношений уйти. Им вроде бы ничего уже не надо от терапевта. Они ходят и платят деньги. Вот. И тогда им важно накопить какой-нибудь негатив. На что-нибудь рассердиться, обидеться, хлопнуть дверью и уйти. Сделать что-нибудь такое, после чего им будет очень трудно, неловко и стыдно возвращаться. В общем, существует масса способов, как можно расстаться. И вы имеете право пользоваться каждой тем, которые наиболее удобны. Было бы, конечно, очень славно, если бы этот способ был осознан. И вы бы уж сознательным пользовались. И имели выбор, так закончить отношения или как-то по-другому. Но, собственно, знаете, сложность бывает еще в расставании с клиентами. Есть некоторые для клиентов трудность представляет не когда он решает завершить терапию, а когда вдруг терапевт сам решает, что пора терапию завершить. И особенно это травматично бывает для клиента, когда терапевт это делает очень резко. К примеру, к концу сессии говорит, ну что, на этом точка, до свидания. Терапия, я считаю, что терапия наша завершена. И, соответственно, клиент остается в ошеломлении. И думает, что ж я здесь. Что-то я, может, не так сделал. И, в общем, чувствую себя брошенным. И особенно это опасно с людьми, которые, в общем, до этого уже не раз бросали. И они на этом получают, правда, травму. Есть ситуации, в которых терапевту очень хочется бросить клиента. Это клиенты, которые приходят на каждую сессию. и говорят про то, какой терапевт не тот, чего он сделал не так, что у него ничего не происходит, он ходит и ходит, и он все время упрекает терапевта в том, что он что-то делает не так. И терапевт в отчаянии ходит по супервизорам, а потом не выдерживает и говорит, ну что ж, давай, раз я так плох, а клиент не уходит, он ругается, говорит, какой плохой терапевт, но никуда не уходит. И тут терапевт чаще всего не выдерживает и отчаяние говорит, что давай завершим терапию. И клиент потрясет. Знаете, конечно, за таким поведением могут быть разные основания. Но в каком-то смысле это может быть очень разное стоит за этим. Может быть, человек привык замечать только то, что не удается. И не замечает то, чего он достиг в терапии. Просто у него организовано таким образом внимание, что он видит только трудности, недостатки. Биологически это очень оправдано. Вот. Но то, что он достиг, он не замечает. И тогда вот было бы важным шагом в терапии это просто для его жизни научиться замечать, что хорошее получает. Иногда это... У меня была клиентка, которая в жизни от своих близких, от мамы и бабушки могла получить что-то, только, как она выражалась, если их трясти, как грушу. Вот она не верила, что от меня как-то можно по-другому трясти, что-то получить. Поэтому она меня тоже трясла, как грушу, хотя я и так готова что-то была для нее делать. И это было довольно тяжело так переносить. Иногда тех, кого бросили, они, правда, ведут себя на терапии тоже как детдомовские. Потому что как детдомовский ребенок очень долго не может поверить, что кто-то готов о нем позаботиться искренне. И поэтому они очень долго испытывают. И для терапевта очень важно, ну, это выдерживать и пройти это испытание.
А потом они склонны цепляться. Когда они уже поверили, то тогда они цепляются и трудно расстаться.
Да. Нет. И они вот делают эти какие-то очень неприятные для терапевта вещи и понимают, приобретают, что их таких тоже никто не гонит и вообще не посылает. И это... для них может быть самое важное в этой терапии. Вот. Иногда, и поэтому очень важно для терапевта, ну, не прерывать резко терапию. Тоже выделить время встретиться, об этом поговорить. Не оставить клиента с чувством вины и с ощущением, что он какой-то такой плохой, что даже терапевт, уж если и терапевт за деньги не может его выдержать, то на что еще можно вообще в жизни рассчитывать? Кроме того, есть сложная ситуация, когда мы попадаем в ситуацию, ну, своей некомпетенции. Потому что, ну, знаете, хороший профессионал это не тот, который может абсолютно все, а которые хорошо знают свои пределы. И к нам приходят клиенты, мы доходим до какой-то темы, вопросов, в которых мы некомпетентны. И тут нам тоже важно как-то это признать, не пытаться поддерживать свое величие и как-то замысловато посылать клиента, а просто сказать, слушай, вот я в этих вопросах некомпетентен. Я, конечно, могу и с привязом к тебе, и могу на тебе потренироваться, продвигаясь в этом. Но хорошо бы тебе пойти к тому, кто в этом специализируется. Может быть, это будет и быстрее, и легче, как ты продвинешься в этом вопросе. Вот, пожалуй, про завершение терапии, что я хотела сказать. Добавишь?
Но мне еще кажется важным, что после завершения терапии важно оставить возможность для клиента возвратиться. То есть говорить о том, что в любой момент, когда тебе понадобится, ты можешь вернуться ко мне и начать снова. И это такая вещь, которая обнадеживает, когда человек знает, что у него есть возможность, что он может обратиться, что он может прийти, что он остается не один на один с миром и со своими трудностями, а есть человек, который может их разделить или что-то посоветовать, может быть, или как-то обойтись. Ну, то есть обойтись с трудностями в контакте, а не наедине с сам с собой. Мне кажется, это важно.
Вот. Знаете, я всегда думала, что за отношения между терапевтом и клиентом. И не находила какого-то подходящего названия. Но благодаря книге Ролана Барта «Как жить вместе», наконец у меня возникло такое хорошее обозначение, что же это за отношения. Он анализирует отношения на основании монастырей. И он говорит, что вот раньше люди, которые там в поисках Бога, в поисках каких-то душевных исканий, уходили в отшельничество. И они жили отдельно, с людьми не общались, минимальными средствами пользовались и посвящали каким-то своим душевным поискам. Позже возникли такие идеоритмические монастыри, когда люди тоже, монахи, они жили по одному и занимались своими поисками. И то, как они жили, никто им ничего не предписывал. Кто-то жил побогаче и с большим комфортом, кто-то очень аскетично. Не было никаких установок, когда им надо обращаться к Богу, а когда не надо обращаться к Богу. Но раз в день они собирались на вечернюю молитву. А позже возникли уже такие современные монастыри. Потому что какому государству понравятся такие свободные люди, которые живут как хотят и занимаются своими душевными поисками вообще как их думается? Конечно, надо структурировать, поставить под контроль, под отчетность. Вот. И поэтому современные монастыри, там строгий устав, все друг друга толкутся друг перед другом, все масса правил, установок, все должны жить очень единообразно. Вот мне кажется, отношения в психотерапии как в идеоритмические. То есть мы встречаемся раз в неделю, у нас есть какая-то общая путь, поиск, а потом каждый живет, как ему вздумается. И мне кажется, что и сообщество наше такое вообще. Оно, вот Данила все говорил про анархическое, а у меня это не складывалось. И я поняла, что наш способ организации – это идеоритмический. Что мы каждый живет, каждый устраивает там свою практику, как ему вздумается. Кто-то стремится побольше зарабатывать, кто-то ведет более аскетичный образ жизни, получая время для других каких-то удовольствий и радостей своих жизни. Кто-то там много клиентов надо, групп, еще что-то. А кто-то так вот принимает 6-7 клиентов, и ему и прекрасно. Ну и периодически мы встречаемся на общую молитву, на интенсиве, на конференции, на какой-нибудь супервизорской группе. И мы, с одной стороны, имеем много свободы, и слава Богу, нас еще государство не прижало, хотя уже посматривает в эту сторону, но там, дай Бог нам иметь возможность так свободненько, бесконтрольно еще пожить. Вот. И мне кажется, что это очень ценные какие-то отношения, где много свободы, где возможности и возможности жить так, как ты хочешь, и вместе с тем чувствовать принадлежность к каким-то таким людям, которым важны те же ценности, что и тебе.
И вот эта идея идиоритмии, она, мне кажется, важна в нашем интенсиве, потому что, ну, если говорить метафорически, время всеобщей молитвы заканчивается сегодня. И это встречи, которые такие завершающие. К сожалению, время завершения, оно обозначено. А процессы завершения, они не подлежат обозначению. У каждого он свой, и он зависит от многих вещей. От того, как человек жил, от того, как он, в каком темпе он двигается по жизни, от того, насколько сильно он эмоционально переживает то, что случается на его пути. Но идя в какой-то период времени вместе и разделяя с другими то, что происходит здесь, мы можем понять, в какой форме нам нужно это разделение, как мне с этим жить, насколько мне удобно, и когда я могу прийти, когда отойти. И эта идея ритма, это не идея длительности. У нас такое окружение, то есть такой окружающий мир и такое сообщество, что все больше и больше время рассчитывается по длительности. Ну вот есть начало и есть конец. А дальше все, как я устрою, так и будет. И вот это называется достижение. Но тогда пропадает идея ритма. В этой длительности нет рассветов и закатов, нет приливов и отливов, нет порядка следования вещей. Потому что время оказывается непрерывным. У него есть начало и есть конец. На самом деле в жизни по-другому. И вы можете чего-то достичь на интенсиве. Но переживания, они не подлежат достижению. Они могут закончиться раньше означенного времени. Или они могут продолжаться дольше. У одного человека эти переживания могут быть сильнее, у другого слабее. У одного человека они могут сменяться в одном темпе, у другого в другом. И это трудно предсказать. Это можно только узнавать, можно только осознавать, можно внимательно к этому относиться. И тогда приходит понимание. Понимание своего ритма, понимание ритма другого человека и понимание, как с этим обходиться. Мне кажется, что это самая главная тема, которая касается завершения интенсива. Что завершение, с одной стороны, оно это данность, которая есть и которая существует. А с другой стороны, это индивидуальность, которая не похожа на данность. И вот эта индивидуальность заставляет быть осторожным. Быть осторожным после завершения. Быть осторожным со своими близкими, которые не знают гештальтистской терминологии. И, возвратившись домой, не требовать от своих домашних чего-то, что было обычным, привычным на интенсиве.
Я хочу сказать, что вот смотрите, насколько мы оказались неудобными на этой базе. И они нас и так пытались построить, и сяк построить. Вот поймите, что когда вы вернетесь обратно, вот точно такими же неудобными вы окажетесь. Для окружающих, может быть, вас людей, и они тоже захотят вас как-нибудь построить.
И пафосные выражения «ты нарушаешь мои границы» могут не возыметь должного эффекта, потому что люди живут в другом мире, другим осознанием, другой жизнью. И вам нужно время какое-то, чтобы к этому привыкнуть, это заметить и с этим как-то обойтись. Обойтись уже такими, какими вы возвращаетесь. Еще есть путь. И это путь возвращения домой, это дорога. По дороге может получиться то же самое. Ну, то есть вы встречаете человека, но если с близкими есть какая-то доля и мера терпения, и вы понимаете, что это мои дети, или мой муж, моя жена, с которыми много прожито, и как-то можно с этим обходиться, и понимаете, что это важные люди в вашей жизни, то попутчики – это не обязательно самые важные люди. И тут тоже может происходить множество разнообразных вещей. Когда вы встречаетесь с чем-то или с кем-то, кто оказывается неудобным, в этом смысле вам не нужно с ним молиться метафорическим языком вместе. Это время, когда нужно отойти к себе. И вот этот отход к себе – это процесс постепенный. Это процесс душевный, и он рождает много разнообразных переживаний. И завершение рождает много разнообразных переживаний. Причем это переживание настолько разнообразное, насколько разнообразны люди. Я когда-то в свое время на интенсивах просто ходил к коллегам, к супервизорам, к терапевтам, к клиентам и расспрашивал их перед лекцией, что они чувствуют. И поверьте, спектр чувств был настолько разный, настолько глубокий, настолько оттенки были разнообразны, что свести это к какому-то общему знаменателю не представлялось возможным. И это то, что вас ожидает. Вы встречаетесь с этими переживаниями, когда приходится завершать терапию, отношения с терапевтом, а терапевтом отношения с клиентом. Когда приходится завершать отношения терапевту со своим супервизором, а супервизору со своим терапевтом. Когда у вас есть группы разных людей, и ведущим процесс групп приходится завершать отношения с участниками. И это наслоение очень многих и очень разных процессов завершения. И это наслоение очень разных чувств, которые адресованы к очень многим людям. Важно понять, кому эти чувства адресованы. Важно понять, что я чувствую по отношению к этим людям. И экологично обойтись с этим. Экологично прежде всего для себя, не нарушая свой душевный строй. Это так же, как звучание. Душевный строй может петь в унисон, а может фальшивить, не попадая в ноты. И это случается не потому, что я чего-то не слышу, а потому, что я не могу придать форму тому, что я извлекаю из себя. И это, мне кажется, важнейшая характеристика процесса завершения, когда завершение нас застает. И мы можем этому противиться, а можем пойти на риск и отдаться процессу завершения. И тогда есть возможность выбирать свой поток. И я могу выбирать свой поток по резонансу, потому как реагирует моя душа. Если это мне подходящее, я попадаю в резонанс, тогда я переживаю совершенно другие чувства, чем если я присоединяюсь к чему-то, что мне не годится. И вот эта часть, она, мне кажется, тоже важна. Она развивает собственную чувствительность, я развиваю чувствительность к себе, я развиваю чувствительность к другому. Еще один важный момент. Мне кажется, что важно обратить внимание на осознавание процесса завершения. У гештальтистов есть два обозначения процесса осознавания. Один процесс называется awareness. Ну, если сокращать и говорить одним словом, осознавание впечатления. И есть осознавание consciousness, осознавание понимания. И бывает так, что осознавание впечатления не переводится в осознавание понимания. Осознавание впечатления есть, а осознавание понимания не случилось. И тогда то неприятное впечатление, которое у меня есть, оно единственное, что у меня остается. И можно вспомнить, что у меня еще есть осознавание понимания. И я могу благодаря осознаванию понимания так настроить свое внимание, чтобы осознавать и воспринимать реальность другого человека. Не только свою, но и другого. И вот это осознавание понимания помогает мне обратиться в мир, обратиться к другому и найти общий язык. Может быть, найти место своей мелодии. Пусть они не совпадают, но найти вначале место ей, а потом время, когда это случится. Иногда так бывает, что в жизни люди все чаще и чаще подменяют пространство времени и говорят, у меня нет времени. На самом деле у человека нет пространства, где разместиться. И вот эта подмена грозит тем, что меня в этом пространстве нет. Есть только время, и мне нужно куда-то успеть, и куда-то лететь, и чем-то заняться тем, что не здесь. Я не могу оказаться в этом пространстве, не могу оказаться здесь. И тогда меня может захлестывать много переживаний, потому что будущее непредсказуемо, я не знаю, что может случиться. И я пытаюсь с этими переживаниями справиться. Проще всего оказываться здесь, когда я обращаю внимание на себя, когда я обращаю внимание на то, какие у меня ощущения, когда затем я могу обратить внимание на собственные переживания и понять, что у других людей тоже случается. Может быть по-другому, может быть в другом ритме, может быть с другой интенсивностью. И тогда есть возможность появиться общему пространству, тому пространству, которое есть в паре или есть в группе. И тогда это пространство переходит в атмосферу, которая состоит из переживаний многих людей. И эта атмосфера может быть насыщенной разными переживаниями. Но им есть место, потому что пространство достаточно велико. И если дать этим переживаниям место, появляется время для завершения, лично для каждого человека. Это время может не совпадать. И вы можете вспоминать об интенсиве, о некоторых впечатлениях, которые запали в душу, которые оставили след. Это то, с чем вы срезонировали, то, что вам подходящее. то, что вы возьмете с собой, и то, что изменяет вас. Вы уже не те, что были, потому что вы присоединились к какому-то процессу, который вам глянется, который считается вашим, который вы выбрали. И когда вы приезжаете еще полны впечатлений тем выбранным, и ваши домашние не присутствовали при этом выборе, иногда бывает огромное искушение и желание поделиться всем. И, сделать домашних соучастниками того, что с вами происходило. Иначе сделать их соучастниками вашего прошлого, которое актуально сейчас. По моему опыту, большинство домашних этому сопротивляется. Потому что у них тоже накопилось много чего, пока вас не было. И есть часть паузы, которую, мне кажется, важно выдержать. Чтобы не расплескать то, что оказалось важным, чтобы оставить что-то себе, что-то, что вы будете нести по жизни дальше, чтобы оно как-то приладилось к тому, что у вас есть, и к тому, что оказывается ценным. И тогда есть возможность произойти изменения. Но если быстро выбрасывать наружу то, что происходило, вероятность изменений уменьшается. И, конечно, это грустно. Конечно, это печально встречаться с тем, что вроде бы прекрасный интенсив, но следа не осталось. Это важная вещь, мне кажется, и важно обращать на это внимание. И если это случится, мне кажется, что жизнь окрасится в совершенно другие тона. Чего, собственно, хочется вам пожелать в завершение интенсива.
Хорошего дня.